слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию видеоподкастов проекта «Что слушали великие предки», и по этому поводу здесь у нас находится младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Мы поднимаем, можно сказать, пласт. Мы рассказываем о людях, как известных, так и не очень известных, но от которых много что зависело, которые многое сделали для страны, для города. Вот о ком сегодня пойдет речь.
Вот у нас с вами сегодня беседа про человека, ну, во-первых, которого знают, значит, старшее поколение Эрмитажа все, по-моему, поголовно. Ну, человек, который пользовался таким действительно огромным авторитетом, проживший, кстати, огромную, в общем-то, жизнь. Вот, это Владислав Михайлович Глинка. Вот, да, ну, во-первых, да, у нас есть Глинка-композитор знаменитый, но вот несколько, на самом деле, вообще-то в нашей культуре, истории несколько человек, кстати, это один огромный род, во-первых, да, ну, понятно, они...
То есть
далеко,
они родственники?
Ну, они далеко не в близком, конечно, родстве, они даже не двоюродные, не троюродные, но все равно это громадный род, кстати, вот, который восходит к XI веку примерно, род польского происхождения, вот, кстати, сам Владислав Михайлович описывал среди семейных реликвий, там изображение родового герба. Вот, кстати, очень интересное там происхождение. Значит, ну, легенда такова, что один из рыцарей, вот, родоначальник, был воином, значит, польского короля, средневекового польского короля Болеслава Храброго. Вот в одном из сражений, значит, сломал несколько мечей своих. Значит, король ему предоставил в пылу схватки свой меч, ну, и в результате там, отбиваясь от противников, сломал этот, но в результате, собственно, вот король ему свой меч, правда, сломанный, оставил, и два сломанных меча как раз в знак вот такой боевой, да, доблести, где-то военного искусства, как раз на гербе вот, ну, будущего, точнее, рода Глинок, да, вот у их предшественника появляется. Ну, таково изображение, такова еще и семейная легенда. Замечательное, так что у нас Владислав Михайлович, соответственно, из такого, да, прямо скажем, древнего, да, дворянского, конечно, рода, но он как он, и польский, и русский, потому что в России, конечно, его предки оказываются уже в 17 веке, кстати, вот сам Владислав Михайлович, так сказать, явно и интересовался, да, и занимался собственной родовой истории, потому что довольно подробно он описывал, причем, в общем, заметки эти вел, видимо, не для публикация, как говорится, для себя, ну, может быть, так сказать, для будущего писал, но описал вот достаточно подробно, потому что писал, кстати, и в письмах вот к своим. Вот там уже, да, двоюродные, троюродные родственники, с которыми он, ну, раньше или позже, как сказать, знакомился, там устанавливал отношения, вот переписывался, и вот как историк, ну, чем мог, помогал, да, хотя бы вот в этой сфере. Значит, описан там и некий офицер екатерининских времен, полковником, командир Смоленского пехотного полка, и описан, значит, тоже прадед, там, с прадедом, именно с прадедом, да, я не оговариваюсь, очень любопытная история, но прадед прожил относительно небольшую жизнь, там, что-то порядка 50 лет, но мальчиком маленьким застал еще императора Александра I, причем видел государя лично, его, значит, увидев, что что-то там за государем, да, упало в траву, ну, сказал маме, мама подошла, оказалось, что это отвалился с мундира императора маленький значок, ну, с изображением меча, шведский орден, вот, ну, на что императору его вернули, и император, значит, такой благодушно передал в награду своеобразную этот значок вот мальчику, который нашел, ну, а дальше спросил вообще, что он, как он, где он хочет учиться, ну, и услышав, что, значит, хотелось бы в кадетский корпус, а, значит, связи и покровителей нет. Значит, Александр I тут же, значит, пообещал зачислить, и действительно вот зачислил. Впоследствии вот как раз уже дед нашего героя Павел Константинович Глинка тоже служит, тоже учится, только уже не в сухопутном, а в морском, в нашем, в Петербурге, значит, кадетском корпусе. Так что дед, ко всему прочему, ну как он, дослужился фактически до адмирала, он окончил военно-юридическую академию, был председателем военно-морского суда в Севастополе некоторое время, а в результате был переведен на такую хитрую должность, да, так интересно звучит, генерал по адмиралтейству. Ну, то есть это человек с морской карьерой, но, как мы сейчас скажем, он долгое время служил, да, даже на кораблях, но вот занявшись такой практикой военной, но сухопутной, да, вот в таком специфическом ранге пребывал. А, значит, ну, соответственно, отец тоже интересная фигура, кстати, вот из долгожителей. Отец закончил гимназию, потом военно-медицинское нашу академию. Значит, был участником, ну, вот как военный врач, нескольких войн, включая и русско-японскую, и Первую мировую, вот, ну, до Великой Отечественной, вот, немножко не дожил, скончался в 1939 году, вот, значит, несколько братьев у самого Владислава Михайловича было, ну, не очень большую жизнь, правда, прожили они, там один погиб еще в гражданскую войну, второго вот арестовали, выпустили, правда, ну, понятно, крови попортили, вот как раз отец, говорят, очень тяжело пережил этот арест, да, и сына-то так и не дождался, умер, в общем-то, больше, видимо, ну, не молодой уже был, от горя, конечно, вот, а вот этот старший брат Сергей, он уходит на войну, и вот с войны уже не вернулся, ну, и Владислав Михайлович потом писал, понятно, что еще вот вся эта, вот такая, вся эта история с арестом, заключением, конечно, очень тяжело подействовала, видимо, уже пошел, как говорится, на войну умирать, видимо, откровенно. Вот, ну, как раз в семье Владислава Михайловича воспитывался вот его племянник, то есть как раз сын его же старшего брата, действительно. Так что род с большой историей, ряд довольно ярких, да, вот таких, в общем-то, деятелей, да, военных деятелей. Сам, кстати, Владислав Михайлович, ну, совсем молодым человеком, ему там что-то 16-18 лет, да, действительно служил, ну, правда, он вот 1903 года рождения, поэтому его-то юность уже пришлась на, да, вот эти судьбоносные годы, это 17-й год, это гражданская война. Вот, кстати говоря, ну, во-первых, пошел, конечно, в Красную армию, да, во-вторых, да, принимал участие в гражданской войне, судя по всему, об этом особо не очень любил распространяться. Ну как, видимо, все-таки, опять же, участие настоящее, но, кажется, относительно эпизодическое, потому что воевал там и немножко и в пехоте, и в самокатных войсках, и потом в кавалерии. Ну вот воевал, по крайней мере, с войсками Деникина вот в самый напряженный год 1919, причем там, на юге, в районе Дона. И даже некоторое время занимался на вот этих курсах красных командиров по кавалерии. Ну, что-то не сложилось, то ли сокращение, то ли что. В общем, все-таки с армией он расстается. Ну и, видимо, так специально военную карьеру сам Владислав Михайлович как-то делать не планировал, видимо, не очень. Задумывался, вот поступил, правда, поступил на юридический факультет, ну, видимо, такое время там с историческим совсем было не очень хорошо, а, значит, юридическое, ну, как считается, да, там, во-первых, он, вот, кстати, как ни странно, да, вот он пошел натурально получать, да, диплом. Он не собирался, видимо, он не собирался быть юристом. Вообще, кстати, очень любопытно, очень повторяет всем нам хорошо знакомую историю Александра Блока, который тоже, да, начинал на юридическом, но Блок-то перевелся на исторический все-таки, да, там что-то через полтора года, понял, что на юридическом, видимо, даже учиться как-то скучно, не удается, неинтересно. Вот, нет, Владислав Михайлович закончил, получил вот этот диплом юриста. Кстати, так с долей иронии потом писал, что вот первые несколько лет после окончания университета, да, его как раз не брали туда, где ему хотелось бы работать, ну, в силу уже вот и накопленных знаний, так сказать, там и темперамента, и там желания, способности, то есть в музее, ну, потому что диплом юриста, в чем он напишет, поехал он на практику, это уже 20-е годы, он поехал на практику, вот, заметил, что, ну, настолько его вот эта практика в народном суде еще того времени там отвратила вообще от каких-либо юридических занятий, ну, что решил полностью, значит, переменить свою профессию, и вот уже в 1928 году только-только он начинает такой свой настоящий путь, своеобразное восхождение. Начинает, кстати, ну, как мы сказали, да, смотрителем. Правда, очень интересно. Он начинает прямо в том самом, так скажу, здании, где, с которым впоследствии вот вся его жизнь и будет связана. То есть он начинает в Зимнем дворце. Ну как, Зимний-то дворец, Зимний дворец, да. Напомню, что тогда Зимний дворец, да, еще только очень-очень формально передан Эрмитажу. А вот Эрмитаж его осваивать будет все-таки позже, в основном уже в 30-е годы. Во-вторых, в Зимнем дворце, да, целый ряд учреждений в это время. И вот среди них это музей революции, вот созданный в 1919 году. Он просуществовал, собственно, в Зимнем дворце, ну, по крайней мере, тоже до конца 30-х годов. Потом его переводят на другой берег Невы, всем хорошо известный особняк Шесинской. Вот Владислав Михайлович, ну, некоторое время послужил, поработал вот здесь именно. Вот одновременно, значит, Владислав Михайлович, ну, опять же, тогда это было сравнительно легко, я говорил, как-то уже говорили на эту тему, значит, ну, не так много было вообще подготовленных кадров. Поэтому сравнительно легко, да, устраивались молодые люди, причем, ну, не обязательно там с историческим образованием, а экскурсоводами. И вот как раз Владислав Михайлович поработал и в загородных дворцах. Это и Гатчина, это и Павловск, Петергоф, это и Шереметьевский дворец, кстати, вот который очень скоро присоединят к Эрмитажу, ну, ненадолго, впрочем. Да, потом что? Потом он, кстати, переходит на службу в, ну, сейчас, да, ДАРГИ, а раньше Центральный государственный исторический архив, значит, в архив на Сенатской площади, да, сейчас уже архива там этого нет. Значит, вот он работает на Сенатской площади. Вот как он потом писал, очень ему повезло, потому что попался прямо такой придворный фонд, да, часть коллекции документов Министерства двора, и в частности он разбирал там фонд именно государственных имуществ. И, ну, кстати, вообще-то один из немногих, может быть, даже один из первых, вот уже в это время, да, там Советский Союз, 30-е годы, вообще-то Владислав Михайлович Глинка, ну, в принципе, вот из первых рук, да, об этой структуре что-то мог узнать. Потому что, естественно, даже до публикации знаменитых мемуаров, ну, сейчас они знаменитые, да, тогда никто не знал, что они написаны, до публикации знаменитых мемуаров великого князя Александра Михайловича еще очень-очень много времени, да, вот Александр Михайлович в свое время кое-что, да, писал. Ну и вот эта работа, в том числе и в архиве, конечно, она только подстегивает и развивает, да, интерес Глинки к истории. Ну, сам он потом говорил, что его, правда, вот лично больше всего, конечно, интересовала пушкинская эпоха и война 12-го года, да, и связанные с ней в любом случае движение декабристов, да, ну и, может быть, даже, может быть, чуть-чуть в меньшей степени там сам Александр Сергеевич Пушкин. Но, широко говоря, конечно, вообще-то, вот уж по крайней мере, там вот эти 200 лет, да, такой петербургской, имперской, да, дореволюционной истории России, Глинка знает, ну, прекрасно, блестяще. В общем, мало, все вспоминают, я вот еще немножко застал эти воспоминания, что, конечно, ну, специалистов такого ранга было, в принципе, в России очень немного. Ну, и, в общем-то, поэтому же самые лучшие, конечно, оказались, да, хотя бы на некоторое время сосредоточены здесь, в Эрмитаже. Вот, кстати, с архивом и с Эрмитажем тоже довольно любопытная история. Вот сам Глинка описывал, что вот как-то он проходит по мосту, это уже конец 30-х годов, ну вот погода, примерно там декабрь месяц, да, понятно, какой декабрь, может быть, так, даже более такой зимний, что ли, да. Но, тем не менее, у моста постоянно, да, незамерзающая вода, и вот он видит, да, что там, ну, некая фигура, вот, раскачивается над перилами, ну, что падает в воду. Вот, ну, так, такой нам сейчас, наверное, немножко странно прозвучит, но вот Глинка как раз сначала какую-то там даму проходящую, значит, чуть ли не поймал, значит, говорит, вот надо на пост. Ну, тогда были посты милиции, кстати, на мостах. Сейчас, ну, не на всех, по крайней мере. Значит, и говорит, вот надо же в милицию-то заявить. Она говорит, да ни в коем случае, вы что, сейчас возьмут, затаскают, и все, исчезло. Правильно сделала, я думаю, на самом деле. Вот, Глинка пошел. Ну, на что милиционер ему сказал, да, ну, они, причем он же видит, что все, человек уже прыгнул, его уже ловить-то бесполезно. Там, как говорит, мелькнули только кисти рук. А милиционер так спокойно говорит, ну, во-первых, да, мы тоже вообще что-то видели, мы даже, ну, мы специально к нему не побежали, но, говорит, там, так, к нему обратились, а человек не среагировал. А вообще-то, говорит, вот сейчас, ну, человек 30 где-то вот так топится. Ну, то есть мы имеем реалии вот конца 30-х годов. Ну, кстати говоря, к этим утопленникам так очень негативно в органах относились. Ну, понятно, что таким образом старались избежать, как тогда говорили, да, там, настоящего правосудия и праведного возмездия. Ну, то есть вот это 30 в среднем, за день причем. Вот в эти страшные дни. Ну, понятно, потому что, в принципе, все представляли, чем заканчивается, так сказать, арест и дальнейшее пребывание под следствием. Вот. Кстати, вот сначала так подумал. Нет, подробно посмотрел. Да, не подробно посмотрел, нет, и даже Глинка был арестован. Вот уж вроде бы, ну, человек, по-моему, самый, вот, даже из всех наших героев, да, о которых мы говорим, ну, кажется, человек, ну, как сказать, по-своему даже где-то самый молчаливый. Он действительно ни в какую политику не лез, в кружках никаких не участвовал, не состоял. Вот занимался своей историей, своей наукой. Но, тем не менее, был арестован. Ну, конечно, здесь так, был арестован после, как бы, заодно с братом, вот старшим. Брат там, правда, у него был арестован на юге, он служил уже давно там руководить этим по коневодству, и вот, значит, брата обвинили в том, что он травит породистых этих жеребцов. Ну, понятно, это обвинение шито белыми нитками, но, тем не менее, вот Глинку взяли вскоре заодно с братом. Ну, кстати, я почему об этом упоминаю? Собственно, потому что его после ареста уже и не стали восстанавливать обратно на работе в архиве. Вот. И, ну, правда, Глинка провел там что-то всего несколько недель. То есть это ничто по сравнению с тем, чем бы могло продолжиться, а то и окончиться в эти годы, да, подобный арест. Ну, видимо, действительно, как говорится, скорее всего, как говорится, приказа не было специально, да, какой-то компромат искать. Ну, признаться, опять, что там было... Вряд ли уже узнаем. Сам, конечно, Глинка старался об этом и не распространяться впоследствии. Вот. Но могло закончиться гораздо более трагично. Вот. И, кстати, вот для нас вроде с одной стороны это почти всегда подобные истории и загадка. Нет, вот здесь сам Глинка говорил, что действительно на исходе 30-х годов, во-первых, было личное сталинское указание, значит, развернуть кампанию по борьбе с отщепенцами. Ну, понятно, кого можно было под это определение, да, вписать. Ну, всех, кого угодно. Да, во-вторых, действительно, вот я и мы, по-моему, даже в наших передачах немножечко касались, то есть вот эта позиция классовой борьбы, которая была провозглашена с октября 17 года, она никуда не делась, она никогда не отменялась, не пересматривалась. Вот до конца существования Советского Союза, а дальше были просто только определенные волны, да, когда накатывались, когда вроде успокаивалось, то есть вот здесь конец 30-х годов, это действительно, ну вот, как говорится, мемуары, записи, точнее, мемуарные Владислава Михайловича Глинки подтверждают, что да, действительно, это была очередная вот подобная волна, когда надо было, ну, натурально прорезать ряды, вычистить, так сказать, не то, что неугодных, просто лишних, да, вот какими они казались там с высокого, так сказать, руководителем высокого полета. Вот вычищали. Ну, другое дело, кому-то везло, кому-то совсем не везло, да. Кто-то, ну, действительно, кто-то, может быть, в большей степени, так сказать, провоцировал к себе внимание компетентных органов, да, чем могло бы быть. Ну, это действительно была вот такая полномерная... да, государственная политика, вот, не случайность, скажем так. И, в общем, тут, видимо, какие-то личные качества, ну, не так уж и много значили все-таки, да. Но, тем не менее, вот Владиславу Михайловичу повезло, действительно, его отпустили. Кстати, даже интересно, он через несколько лет, скажем так, прошел, дождался даже официальную реабилитацию. Вот вообще почти сразу. И, кстати, видимо, и это обстоятельство, да, в конце концов ему помогает вот уже в начале 40-х годов поступить вот теперь на работу в Эрмитаж, тем более в Эрмитаже вот как раз в 1941-м Арбеле создает и открывает отдел истории русской культуры, ну и вот как раз такой звездой именно этого отдела в Эрмитаже становится на долгие десятилетия Владислав Михайлович Глинка, и, кстати, вместе, ну, отчасти, скажем, вместе с Эрмитажем он переживет, конечно, и страшные, да, блокадные военные годы. Кстати, вот что интересно, да, вот мы говорили, ну, у нас практически все в этот раз, да, герои проекта, почти все связаны с блокадными, да, с блокадной историей, кто-то описывал, там кто-то вел дневник, кто-то не любил об этом говорить, да. Ну, а вот Владислав Михайлович Глинка, это, кстати, самый настоящий блокадник, то есть его даже из города никто не эвакуировал. Вот он всю блокаду провел в городе вообще. Кстати, таким образом, в общем-то, в то время, ну, подвергаясь смертельной опасности, ну, буквально каждый из вот этих 900 дней. Ну, вот. Там такая довольно любопытная история. Он сам, вот это как раз он сам описывал. Кстати, Глинка ведь выпустил, не совсем правильно говорю, да, он написал. И вот это были, в общем-то, его настоящие мемуары. Они в итоге вышли, они, видимо, писались в виде отдельной рукописи, они были опубликованы, ну, конечно, после его смерти уже в Эрмитаже, да, это отдельная книга о блокаде. Вот, кстати, здесь он перекликается. Ну, например, и, ну, мы вот говорили про Николая Николаевича Никулина, да, ну, Никулин, он не застал блокаду, он воевал в окрестностях блокадного Ленинграда, ну, все мы про его книгу, да, говорили. А вот Владислав Михайлович Глинка, именно как, да, свидетель, переживавший ужасы блокады, он написал примерно такие же мемуары, вот как Дмитрий Сергеевич Лихачев. И, кстати, вот, ну и говорят все вот настоящие ветераны, и Никулин об этом писал, вот Глинка об этом, и Лихачев говорил, ну и все настоящие блокадники. Да, во-первых, они очень не любили об этом вспоминать и рассказывать что-либо. Во-вторых, ну если уж брались, тем более брались за перо, то, конечно, выпускали такие мемуары, то есть... очень тяжелые, потому что они абсолютно правдивые, да. Вот замечательно в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев, да, сказал, что из блокады делают сюсюк, да. Вот примерно в таких же выражениях Владислав Михайлович Глинка будет писать, ну, так, немножко помягче говорить, что, конечно, ну, или вот здесь, да, его вот стиль можно вот со стилем Николая Николаевича Никулина тоже сравнить. Он и Глинка будет говорить о том, что, конечно, настоящая правда о блокаде, ну, во всяком случае, официально, да, никогда не будет написана. Вот, потому что все, что творилось в городе, ну, действительно не поддавалось по-настоящему описанию. Кстати, есть совершенно, ну как, к этому можно по-разному относиться, но вот его мнение, да, строки совершенно потрясающие. Он даже вот так по своей памяти подсчитал, опять же, сколько десятилетий спустя вот именно это, эти воспоминания записывались, да, но вот человек и не покидал до конца жизни, видимо, вот такой, скажем, ужас и острота восприятия пережитого. И вот он говорит, что с декабря 41-го года по май 42-го, если вам попадаются какие-то дневники, да, или кто-то выдает это за дневники, ну, вы, говорит, вообще этому не верьте, потому что это надо было быть либо чудовищем, либо уже превратиться в какой-то механизм, чтобы вот фиксировать непосредственно тогда вот, ну, и в тех еще условиях, да, потому что это пик голода, это холод, это такое натуральное вот обледенение, ледниковый период. В общем, действительно ужас, что творилось. И вот Глинка говорит, что он лично вот не склонен верить подобным, ну, если не мемуарам, то хотя бы дневникам. Вот за этот период. Да, говорит, уже где-то, может быть, там, лето-осень 42-го года, ну, можно было подобную там работу возобновить. Кстати, видимо, Глинка все-таки именно дневников блокадных не вел вообще. Вот, сам он, ну, во-первых, да, как сотрудник Эрмитажа переживает, и, очевидно, в Эрмитаже, да, приходит на работу... истощенный, конечно, вот в эти обледенелые здания, да, ну, тогда еще нового Эрмитажа в первую очередь, и до марта 42-го года. В марте 42-го года его укладывают в госпиталь, он будет лечиться, ну, там, говорят, правда, вот хорошие друзья помогли, тоже, кстати, вот военные врачи, как и его отец. То есть он проходит такой своеобразный курс реабилитации, ну, на тот момент, что усиленное питание, да, в больнице Мечникова. Вот, потом почти полтора года, ну, в общем-то, до, по-моему, даже до самой, да, до самого снятия блокады Глинка будет, вот так оправившись, работать таким добровольцем, санитаром на эвакопункте в городе, кстати, судя по всему, на Финляндском вокзале, ну, там вот самый известный, во всяком случае, был. И только в 1944 году он возвращается, во-первых, к музейной жизни, еще не сразу в Эрмитаж. Кстати, по иронии судьбы, я не встречал этого именно у Глинки, но, видимо, вот они в это же время даже и лично познакомились с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, потому что вот 44-й год Глинк становится одним из заведующих вот этой музейной коллекции Пушкинского дома. То есть, во-первых, принимает то, что успели эвакуировать обратно. Кстати, вот там у него интересная, ну, по сути, целая, ну, образно скажем, да, целая глава и многие страницы вот этих мемуарных записок, они посвящены как раз событиям 44-го года, потому что он от Пушкинского дома едет. Ну, во-первых, он едет вообще в такие родовые свои места. Он родился-то в Старой Руси вообще. Ну и вот всю жизнь он время от времени туда, конечно, возвращался. Хотя вот основная его, да, такая научная жизнь, карьера, они связаны уже с нашим городом. Но вот 44-й год едет. Он едет, во-первых, в Новгород. Кстати, туда же в это время приедет Дмитрий Сергеевич Лихачев. У них там мнения, конечно, почти-почти совпали. Ну что, они видят, в общем-то, практически полностью руины. Да, вот город только что оставили враги. Город, ну, мы говорили уже об этом, да, повторю, что город, ну, как город, древние памятники Новгорода сносили прямой наводкой турально, вот, и сам Глинка ненадолго в Новгороде задержится, он, конечно, был потрясен вот всей этой картиной, едет дальше вот к себе в родную Старую Руссу. Дом, кстати, он свой, конечно, не застал. Дом его, вот, который еще буквально вот отец строил в начале 20 века, ну, конечно, был испепелен, от него ничего не осталось. Ну, Глинка потом напишет, что да, там вообще на этом участке построили некий уже каменный новый дом. Ну и потом, вот уже после смерти его, да, на том, скажем так, на том самом участке, да, на фасаде дома, который Глинке уже отношения не имеет, там мемориальная доска появляется, да, действительно, ее сейчас можно видеть. Вот, он осматривает, что стало, конечно, с достопримечательностями, это музей Достоевского. Ну, кстати, как ни странно, вот дому Достоевского повезло. Там Глинка напишет потом, что вообще-то вдова Достоевского, Анна Сниткина, она вообще-то была пациентка его отца. Она, кстати, тоже, ну, лето, видимо, постоянно проводила в Старой Руси, говорит, сдавала этот дом по-прежнему жильцам, но только вот мемориальный кабинет никто не трогал. Вот, а потом уже через некоторое время, значит, Владислав Михайлович Глинка, значит, напишет такое проникновенное письмо на тему, ну, вообще, как неудачно назначили, я сейчас не вспомню, да и не надо это называть, как неудачно назначила, значит, власть там какого-то нового директора, да, и что же он себе позволяет, и сидит, курит прямо в мемориальном кабинете Достоевского, да, и вообще там как-то дом в некоем запустении. Я вот, честно говоря, помню, один раз в Старой Руси был, ну, понятно, в дом Достоевского все пошли. Вот, не знал я, конечно, тогда этого письма, но вот так немножечко можно сопоставить. То есть, во всяком случае, Глинку совершенно не удовлетворяло ни состояние, вот, которое он увидел, зафиксировал сразу после войны, и даже там следующее письмо, это где-то там он лет 20 спустя пишет, вот, но, в общем, это его не очень радовало, хотя, ну, хотя вроде так первичное, конечно, восстановление состоялось. Да, то же самое он примерно напишет про Михайловское, да, потому что дальше он едет в Михайловское тоже смотреть, что там, ну, там ничего не осталось, понятно, да. И вот тоже с Михайловским у Глинки интересные отношения. Он, кстати, лично знал, и познакомились они еще вот в эти 20-е годы, значит, директора заповедника Михайловская, ну, некто Гейченко, да, сейчас он покойный давным-давно, но как бы фактически, да, ну, я так понимаю, там Гейченко немножко, он чуть-чуть пораньше, да, 60, особенно там 50-е, 60-е годы, ну, для Михайловского был чем-то вроде знаменного вот в Петергофе. Но, может быть, даже немножко с более положительным знаком, то есть, во всяком случае, человеку натурально из руин пришлось поднимать вот весь пушкинский заповедник, вот, но, говорит, вот потом Владислав Михайлович, он там лично, ну, просто пользуясь старым знакомством, письма написал, что же был не очень-то он удовлетворен в целом этой работой, говорит, самое главное, что выпускал там Гейченко несколько книг, ну, посвященных, понятно, да, вот Лукоморью, вот этому Пушкиногорью, и говорит, ну, говорит, Глинке не очень, очень не нравилось, что Гейченко как бы там свою роль особо выпячивает, а больше ни про кого и не пишет, ну, как бы вот он такой почти что творец-демиург, да, вот все. Ну, во всяком случае, ну, где-то это немножко, я даже как-то немножко курьезно привожу, то есть, с одной стороны, ну, хорошо, там написал Владислав Михайлович, господи, ну, кого это интересовало? Ну, понятно, что никто пересматривать уже результаты не будет, да. А с другой стороны, ну, вот, ну, скажем, таким вот он остался в памяти, ну, всю жизнь, и всю жизнь был, ну, скажем, вот бескомпромиссным борцом нет за историческую правду. Но причем это я сейчас привожу уже, да, вот немножечко разного временные, такие даже довольно поздние его такие послания. И, кстати, вот вспоминает его племянник как раз, что Владислав Михайлович, он, значит, почти все, значит, письма, там, обращения, вообще даже некоторые, вот, мемориальные записи, он, как правило, делал в нескольких экземплярах, да, и обязательно один оставлял для собственного архива. Вот, я не случайно об этом вспомнил, дело в том, что как раз, вот, ну, так немножечко скажу, это не всем, конечно, нравится, но такой въедливостью вообще Владислав Михайлович, конечно, говорят, вот даже прославился. Но как въедливость? То есть, с одной стороны, имел на это полное право, потому что знаток был действительно потрясающий. То есть, это был представитель, он вошел таким в историю, ну, некой школы знаточества. Вообще, у нас она мало, слабо представлена. У нас, грубо говоря, как школа она не прижилась. Да, это школа, это явление еще там середины 19 века европейское. То есть, школа эта возникла, ну, понятно, среди интеллектуалов и любителей, там, и истории, и культуры, которая главным образом сначала затрагивала некий огромный художественный рынок, то есть надо было, ну, давайте себе представим, эпоха середины 19 века, да, то есть, ну, почти никаких научно-технических средств нет, да. Значит, человек на глаз, ну, иногда, пардон, даже на нюх, так я чуть-чуть утрирую, должен был, да, вот определить среди массы предметов, да, на художественном рынке, в частных коллекциях, например, что к какому времени относится, да, что можно приписать работе того или иного мастера, да, определить страну, эпоху, ну, там был, правда, отдельное поветрие, когда даже лозунг такой был, что, ну, в музеях, не только государственных, да, частные музеи даже больше имелись тогда в виду, что вообще не должно быть картинок без подписи, то есть все должны быть подписаны везде, ну, хотя бы со знаком вопроса, там, автор, ну, ладно, не автор, уж совсем, ну, хотя бы, да, образно, как чье-то имя хотя бы условно, ну, не знаю, там, монограммист, там, В, там, автор таких-то полуфигур, то, да, вот такого плана. Значит, и, по крайней мере, уж точно время, ну, хотя бы до века, да, и страна, школа. Вот, для чего это было нужно? Ну, во-первых, конечно, так просто по музею ходить интереснее, да, все-таки скучновато, когда там почти никаких подписей нет. А во-вторых, это позволяло, эта атрибуция, любая атрибуция, конечно, позволяла определить, да, страховую и тем более рыночную стоимость вещи. Вот. И вот у нас как раз Владислав Михайлович Глинка оказался, в чем он, в общем-то, самоучка, он действительно блестящий самоучка, да, специально он нигде никаких курсов вот подобных не проходил, но так как блеск его уже в том, что он не только собрал колоссальный материал, да, причем держал-то, в общем-то, почти все в голове, ну, не считая, так сказать, справочников, да, печатных, особенно дореволюционных справочников, да, он держит это все у себя в голове, он действительно вот такой был человек-энциклопедист. Вот, и он приспособил, ну, конечно, для, да, музейной работы, он в конце концов создал у нас целую систему, Он писал об этом такие небольшие методические статьи. Кстати, вот как ни странно, вы знаете, он именно написал-то относительно немного. Ну, во всяком случае, вот таких научных, да, научных или научно-популярных статей. Сейчас о его работах я скажу два слова, это важно. Вот, но он, да, кстати, вернулся в Эрмитаж, значит, тоже уже через несколько лет. Ну, все это уже конец, такое послевоенное время, это уже конец 40-х годов. Он вернулся в Эрмитаж, естественно, в отдел истории и русской культуры, да, принимал его Авгар Чарбель снова. И, значит, на должность сразу главного хранителя. Ну, что такое тогда главный хранитель? То есть, да, понятно, человек, который следит за работой сотрудников. Ну, в частности, вот тогда, да, все отделы Эрмитажа занимались, там мне рассказывали еще, значит, что... По норме надо было заполнить там за день какое-то количество инвентарных карточек. Они, кстати, до сих пор у нас остались. Замечательная вещь, очень полезная, очень нужная. Вот, я, честно говоря, всегда говорю, да, ну, техника в любой момент даст бой, там все сотрется, да. Ну, это не, да, это как бы нас не должно пугать, надо об этом не забывать уж совсем, да, к этому готовым. Да, вот эти картотеки, они, конечно, вечные, да. И то, что большую помощь оказывают до сих пор. Вот там какое-то количество, значит, надо было за рабочий день, да, или там во время, в течение рабочего дня там предоставлялось там 2-3 часа, значит, на заполнение этих карточек. Вот там, говорят, где-то чуть не фиксировали, ну, 15-20 минут на каждую карточку. Ну, понятно, там какие-то мало напишешь, а в каких-то можно и побольше написать. Вот, и Владислав Михайлович составлял подобные карточки сам, вообще-то, видимо, он, в том числе и при его участии, разрабатывали вот этот вот образец бланка. Самое главное, к нему несли разные вещи, да, несли сотрудники, ну, в частности, да, надо что-то написать в карточке, ну что, ну, а на вещи, например, ничего нет, изображение неизвестного, портретов это, кстати, касалось даже больше, в первую очередь. Ну что, вот Владислав Михайлович, ну, несли в Эрмитаж, кстати, да, несли в отдел, как сейчас, в общем, продолжают приносить, и вот Владислав Михайлович, да, даже самый знаменитый такой, ну, он с такой долей иронии, ну, хорошей иронии рассказывается, что вот, говорит, приносит, ну, видимо, портрет декабрист, на что, значит, Глинка берет, смотрит, ну, да, такой мальчик хороший, приятный, но что-то, говорит, на декабриста не похож, потому что вот там и... Звезды на эполетах, а это уже после декабристов, и эполеты что-то декабри, и мундир декабристскому периоду тоже как-то не очень соответствует, там то-да. Ну, вообще, симпатичный человек, ну, явно не декабрист, ну, наверное, вот молодой офицер там 30-х годов. То есть даже вот на этом уровне хотя бы определяется, да, время создания изображения. И вот как раз Владислав Михайлович, он и... Ну, кстати, написал-то относительно небольшую вот по объему статью, но вот эта статья как раз стала основой, ну, если угодно, целой школы. Сейчас, кстати, вот некоторые музейные работники, да, не только музейные, они как раз продолжают этим заниматься, то есть, в первую очередь, атрибуция, ну, конечно, портретов, причем чаще мужских, да, с ними немножко проще. И вот Глинка предлагает целую систему, то есть, основанную на прекрасной истории костюма, вот в деталях, вот он предлагает обращать, ну, почти как Шерлок Холмс, да, то есть предлагает обращать внимание на детали, обращаться, естественно, к старинным справочникам, ну, идеальный вариант это когда там на портрете присутствуют какие-либо наградные знаки, это все сильно упрощает, да, во всяком случае, при таком хорошем знании материала и, так сказать, серьезном уже изучении, ну, по крайней мере, это либо сразу позволяет определить персонажа, либо хотя бы это сужает, ну, до пределов разумного, там, может быть, ну, плюс-минус 3-4 варианта фамилии. Это, конечно, не... То есть в перспективе это хотя бы упрощает работу, это, конечно, не, да, неведомый океан некий. Ну, опять же, по меньшей мере, уж эпоху в пределах там десятилетия, ну, практически всегда можно определить. Вот сам Владислав Михайлович стал, так определил, точнее, в коллекции, давайте даже несколько, конечно, просто для примера интересных назову. Ну, например, он определил, значит, портреты генерала Храповицкого, живописный портрет в молодости Федора Федоровича Шуберта. Если что, Шуберт — это знаменитый картограф, автор одного из таких канонических 1849 года планов Петербурга. Он до сих пор, все историки вот ну, и знатоки города, да, и люди, которые занимаются там так подробно историей Петербурга, его застройки, пользуются планом Шуберта, «Атлас», очень известная вещь. Да, лейб-медик и, кстати, президент военной академии Якоб Вилли, личный хирург императора Александра I, кстати, между прочим, который присутствовал при смерти императора и делал его вскрытие, и протоколировал, так что всевозможные истории про всяких Федоров и прочих Кузьмичей, ну вот уже на этом фоне как-то немножко, ну, по меньшей мере, да, это литературное творчество и не более того. Вот. Вот оказался однажды портрет, вот Глинка определил, кто это такой, да, лейб-медик императора Александра I. Кстати, действительно определял некоторые портреты декабристов, в том числе. Ну и, конечно, сам Владислав Михайлович вел, ну, во всяком случае, вот уже в зрелые годы, просто какую-то колоссальную переписку. То есть вот я всеми адресатами мучить не буду. Ну, как переписку? Переписка, такие, он давал консультации, да, к нему обращались. Причем обращались режиссеры. Ну, например, был знаком, да, переписывал с знаменитым Товстоноговым, руководителем БТТ. Кстати, более того, Глинка выступал, ну, как регулярно консультантом, в том числе, да, вообще театров Ленинграда, да, и БДТ, в том числе, когда ставились пьесы, ну, связанные с историей, например. Значит, ну, кстати, вот такая интересная была с ним история, он ее описал. Ставили спектакль в БДТ по Достоевскому «Идиот». Вот, некоторое время играл там Смоктуновский. Вот, Глинка, ну, во-первых, консультировал Товстоногова, вот по такой, как говорится, сейчас материальной части, во-вторых, там какая-то знакомая коллега приехала, очень хотела посмотреть, ну, пришел с ней, значит, Глинка на спектакль со Смоктуновским, но, а вот вынес оттуда совершенно, да, ну, как, они, может, и предсказуемые, но вот свое мнение, он написал, что в итоге ему, во-первых, жутко не понравилось, ну, ладно, он там Товстоноговой спутнице ничего уж не стал говорить, но, говорит, Смоктуновский уделял огромное внимание своим находкам, да, значит, разрушил, по мнению Глинки, тем самым вот все цельное, созданное режиссером, значит, постоянно украшал свою роль, ну, а вывод такой, значит, он не верит режиссеру, и для, значит, Глинки Смоктуновский с этого, вот, с этого сеанса исчез как самостоятельный художник, да, ну, оценка, может быть, далеко не бесспорная, ну, по крайней мере, вот, имеет, да, знаем, точно имеет место быть. Правда, там Глинка сделал такую реплику, что, ну, зато Смоктуновский, может быть, потому и хорош в кино. Он так, кстати, очень четко, видимо, разделял, значит, артиста вот именно в театре, артиста в кино. Правда, говорит, Гамлет ему тоже жутко не понравился. Еще застал в полный рост. Вот. Ну, это, с другой стороны, может быть, сугубо такое личное мнение, но вот что осталось, то осталось, да. Значит, из, кстати, из спектаклей, ну, так, несколько могу, можем отметить, да, консультировал «Горе от ума», консультировал спектакль «Суворов», ой, по-моему, сейчас уже давным-давно не показывают, да, ставили, ну, консультировал, естественно, спектакли по произведениям Пушкина, причем один из спектаклей был посвящен самому Пушкину, то есть такой биографический, да, консультировал спектакль, посвященный Лермонтову, консультировал «Ревизора», между прочим, вот несколько раз ставили. Кстати, очень плотно работал с театром, ну, сейчас он имени Акимова, Глинка-то с самим Акимовым постоянно работал. Кстати, еще интересная деталь, мы, да, об этом, так, я, точнее, не успел об этом упомянуть. Вот, Акимов в своем театре комедии ставил и в начале 60-х годов пьесу Льва Львовича Ракова под названием «Опаснее врага». Ну, там как раз консультация Глинки не требовалось, это была пьеса, посвященная современным событиям, но вот, тем не менее, у нас вот ряд эрмитажных сотрудников, да, и которые остались, ну, или, скажем так, были в свое время известны как писатели, вот они и с Акимовым тоже работали. Кстати, Владислав-то Михайлович Глинка, он, ко всему прочему, был вполне действующим членом Союза писателей, вот в 1942 году приняли, причем, значит, ему он тоже оставил даже отдельные мемуары про Евгения Шварца, того самого знаменитого. Ну, у них так, как сказать, по-разному складывались отношения, там не всегда ровно. Но вот, в частности, такой Шварц выступил к таким крестным отцом, значит, Владислава Михайловича Глинки, ну, в его молодые годы. Он в 1900, 938-м рекомендовал в журнал «Костер», там первое, именно какое литературно-историческое, да, мы назвали его «Исторический рассказ». Значит, он был напечатан. Вот, широко говоря, вот я говорю, что Глинка писал относительно мало, но именно научных работ, зато Владислав Михайлович, он оставил богатое и именно обильное, очень интересное, такое литературное наследие в области исторической повести, исторического романа. Ну, я, правда, вот обращал внимание, конечно, по-моему, тогда больше читали Пикуля. Вот. Нет, ну, я в Пикуле лично ничего плохого абсолютно не вижу. Вот, я сам читал несколько вещей, вот, но вот Глинка как раз, он пишет, я читал его некоторые сочинения, но вот Глинка, скажем так, старался такой, знаете, подтянуть исторический роман на уровень, ну, или, скажем так, художественно-исторические сочинения, да, на уровень вот хорошего знания. Вот, видимо, и вот свои произведения он писал, да, с полным знанием дела, там, вниманием к деталям, иногда, может быть, ну, для читателя не очень значительно, второстепенно. Ну, вообще-то, самая знаменитая его вещь, это, конечно, «Судьба дворцового гренадера». Наверное, вот, ну, когда-то читали все, вот, читал я. У него, кстати, было, ну, несколько вещей у него, конечно, посвящены любимому времени, это начало 19 века, это и... Там история у унтера Иванова и Старосольская повесть, кстати. Вот такая интересная у него есть. Да, у него, кстати, очень интересный есть рассказ, забавный, я бы сказал. Ну, может быть, навеянный, с реалиями своего времени. Значит, ну, коротко говоря, там, такой сюжет. Значит, стоит у Зимнего дворца солдат, ну, 19 век на дворе, да, эпоха Николая I, как раз зима, и вот слышит, видит, что в волнах Невы там кто-то тонет, взывает о помощи. Ну, стоит, покидать пост нельзя, но, в конце концов, как сказать, да, такое человеческое возобладало, все-таки все, бросил пост, сбросил сапоги, оставил оружие, значит, прыгнул и, ну, выловил этого гражданина. Вот, тут на беду, конечно, проезжает генерал, требует, значит, видит непорядок, требует разбирательства, ну, выловил он там какого-то купца. Ну, в общем, короче говоря, очень тяжело потом это, так сказать, благотворительность солдату обошлась. Вот. Ну, короче, палок он своих получил очень скоро по приговору военного суда, и все. И никакой благодарности, кстати, тоже. Вот. Так что вещь, кстати, о многом заставляет задуматься. Просто анекдот исторический, а на самом деле вот о жизни произведения. Несколько раз, кстати, вот в разном виде, да, в том числе там под одной обложкой сборников выпускались вот эти исторические повести и рассказы. Да, хотя, ну, наверное, действительно очень широко, наверное, известными, очень широко читаемыми, думаю, не стали. Кстати, там даже Глинка немножко иронизировал над собой, но они там со своими друзьями и коллегами там уж друг друга-то читали, да, и вели переписку, и комментировали. Ну, там, говорят, даже один из его друзей и в его произведении, да, там тоже, как говорится, ряд блох нашел, там, да, ряд этих, так сказать, исторических неточностей и ошибок. Вот, а я заговорил о переписке, так, Нутов-Станогова назвал, да, ну, из самых, конечно, знаменитых. Да, это переписка с фронтовиком, да, и писателем Даниилом Граниным. Так, отмечал уже вот Гейченко, директор, ну, бывший, как бы, приятель, директор музея в Михайловском. Дмитрий Сергеевичем Лихачевым, естественно. Кстати, вот как раз Дмитрий Сергеевич Лихачев хвалил, вот, так сказать, ну, понятно, знания, да, еще и литературное творчество Глинки. С Виктором Некрасовым, ну, так, некоторое время было. Ну, естественно, с Юрием Михайловичем Лотманом, конечно. Вот, еще интересный, да, так, на первый взгляд и не угадать, Солженицыным. Но причем в каком ключе, Солженицын, ну, не то что на рецензию, конечно, но во всяком случае свой август 14-го он отправляет вот Глинке в рукописи, ну, так познакомиться, и вот именно ждет его комментарий на предмет исторический. Вот теперь самое интересное. Значит, Глинка пишет огромное совершенно послание. Вот не угадаете, наверное. Ну, так можно погадать дальше, интересно. Не угадаете, наверное, сколько он там... Ну, не скажу прямо ошибок, да. Ну, скажем, указал на ряд, да, вот, ну, по его мнению, серьезных неточностей, да, внес свои поправки. Вот сколько предложить?
20.
20. Ради этого можно было это пиранье вынимать. Больше, больше.
Ну, сколько? Ну, не знаю, 36.
500.
500.
500. Ну, правда, вот говорю за такую... Ну, это да, это, с одной стороны, колоссальный именно его багаж знаний, а во-вторых, это, конечно, такая, ну, где-то особая такая въедливость.
Ну, даже, чтобы указать 500 ошибок, это труд, по сути.
500. Ну, так там и... Ну, точнее, как я... Я, конечно, не держал самого письма, но я думаю, там целый пакет был бумаги, а вот в варианте уже изданном, но это порядка 30 страниц таким убористым.
Как к этому отнесся Солженицын?
Почерком. Вот, кстати, Солженицын положительно. Ну, в общем-то, он ради этого и просил. Видимо, кстати, сел перерабатывать. Видимо. Ну, честно признаюсь, не является одним из моих любимых писателей, да? Нет, кое-что читал. Ну, признаться, опять же, особо захватывающими, как бы, исторические романы Солженицына я бы, честно говоря, не назвал. Примерно. Вот прочитал что-то, я прочитал какой-то... Ну, какой-то фрагмент «Красного колеса». Я, по-моему, уже кусок 17-го года читал. Вот. А вот, кстати, Тынянов отнесся очень плохо. Ну, точнее, как бы, наверное, любой, ну, более-менее нормальный... Ну и уже известный писатель. То есть, когда там у них с Тыняновым зашел спор по поводу... Ну, кстати, такой очень модный спор. Ну, у нас, да, вот в Эрмитаже классические. Ну, сейчас уже, можно сказать, споры. Они так периодически возникают. Ну, во-первых, там, что там обменивал Петр I на статую Венеры Таврической. Да, уже сейчас все там известно. И история легенды, и что никаких мощей там не было, и что совершенно... Ну, не суть важно, да, так. А еще один спор, я так немножечко даже был свидетелем, на предмет, а была ли вот знаменитая восковая персона Петра начинена механизмом, который заставлял ее подниматься. Ну, видимо, это была такая красивая, я считаю, ничего страшного, была красивая легенда о том, что вот, причем не в кунсткамере на Васильевском, да, вот в первой кунсткамере, это Кикина палата здание, значит, ну, легенда, якобы, значит, так было все рассчитано, что человек, когда в полумраке проходил, да, ни о чем не догадываясь, то наступал обязательно там половицу, и в статуе это вставало и приветствовало его поклоном. Но после чего можно было, видимо, человека выносить и откачивать как-то. Ну, все-таки это же 18 век. Сейчас наш уже ничем не удивишь, по-моему, да, тогда люди удивлялись.
Я думаю, сейчас бы тоже удивились.
Вот. Ну, наверное, не до этой самой, не до дрожи в коленках. Ну, кто как, конечно. Ну, вот Глинка четко, и вот, видимо, он в каком-то произведении Тынянова это увидел, и, значит, Тынянову при встрече, при случае, пользуясь случаем, сказал, что вообще-то это, ну, как мы мягко скажем, это легенда всего-навсего. И никогда там вообще никакого механизма не было, но он, говорит, Тынянов отнесся. И, говорит, Тынянов так спросил, а вы-то, вам-то откуда знать? Он говорит, да я вообще-то хранитель этой скульптуры. Вот это был хороший ответ, да я вообще-то хранитель этой скульптуры. Но Тынянов, конечно, на это... отреагировал нормально, обиделся, отвернулся и больше с Глинкой не общался в принципе.
Ну, поскольку уже это был вышедший труд Тынянова,
ну, тем более,
то
конечно,
ему надо
там,
было бы публично
было,
тогда
что
говорить,
было,
что
там делать,
да.
Господи. Ну, нет, ну, то есть к вопросу о реакции, да, были разные реакции. Не, ну, Солженицын, я думаю, понимал, что он все-таки, как говорится, все-таки не историк, да, писатель, нет, ну, специально вот отправил, да. Да, видимо, переработал, но, правда, вот, это, нет, более того, Солженицын ему даже следующую часть Глинки направил, ну, а потом все, что происходило с Солженицыным, это мы знаем, да, там уже было не до вот этих литературных. Кстати, Глинка тут в своих мемуарах очень остроумно заметил, что, ну, скажем так, его тоже знакомый по переписке, тоже военный историк, причем военный, ко всему прочему, профессиональный, перечитывая, кого бы мы думали, «Войну и мир» Толстого, конечно, вот он тоже насчитал там порядка 500 ошибок. Вот. Ну, опять же, Толстой, ну, не военный историк все-таки, да, хотя много читал, собирал. Вот, а про... Ну, и в результате, да, и в итоге у них даже, ну, у них вот, у Глинки его вот товарищи по переписке, да, коллег по Эрмитажу, у них даже где-то вот такой Ну, развлечение своеобразное было, там конкурс, не конкурс, ну, постоянно дошло. Даже, я говорю, свои вот у друга работы читали, да, все вот там писали эти письма, знаешь, что там неточно искали. Ну, как,
ну,
на,
честно говоря,
как
я вообще сомневаюсь, конечно, что в художественной литературе, если мы говорим о художественной литературе, или такой близкой к художественной именно, там нет исторических ошибок и неточностей, конечно, есть. В любом,
ну,
романе.
Ну, как бы сказать, вот, во-первых, я думаю, читатель, ну, нормальный читатель, даже подготовленный читатель, ну, уж никак не академик, а пишется и не для академиков обычно. Я думаю, он просто обращает внимание, вообще, читая исторический роман, немножко на другое. И вот эти все детали, да, которые, может быть, вот, очень сильно знающему человеку прямо режет глаз, а всем остальные это просто пролистывают по касательной, и погода это все не делает.
Можно привести простой пример из кинематографа, когда
можно.
Снимают какие-нибудь фильмы, и идет барышня, и у нее такая прелестная челочка, например, а этого быть не могло, потому что не могло быть.
Не, ну, опять же, тут давайте так скажем. Я сейчас говорю, конечно, в принципе, про хорошие с литературной точки зрения. То есть есть просто барахло откровенное. Типа какого-нибудь современной вещи, там, Екатерина и фавориты. Вот это все не стоит пленки, на которые снято. Это не надо было снимать вообще. И снято это отвратительно. Тут, во-первых, не поможет никакая историческая консультация в принципе. Во-вторых, насколько я слышал и понимаю, никаких консультантов туда не приглашали вообще. А в-третьих, это просто бездарные ленты. Это, вот для меня это самое главное. Это бездарная вещь. То есть даже не умудриться так безобразно снять сценарий, который уже написала сама история, ну, про актеров я вообще помолчу. Вот. А я так говорю про, в принципе, талантливые уже вещи. И на мой, вот лично, на мой взгляд, да, вот прямо уж там выискивать какие-то, ну, мелочевку откровенную, ну, не играет это такой большой роль, вот мне кажется. Ну, видите, вот когда человек подходит, так сказать, с колоссальным багажом, ну, ему вот это становится уже. Я всегда говорю, блестящий пример — фильм «Александр Невский» Эйзенштейна. Там очень много можно чего найти, только там это не надо искать, потому что вот сам фильм настолько блестящий, что вот это вот вся, ну, мелочь, она и воспринимается как мелочь. На нее просто никто и внимания не обращает. Потому что я сам слышал там разборы этого фильма, то да сё, там «Ледовое побоище». Но фильм, вот как надо фильмы исторические снимать. Это вот образец.
Ну, так это по-моему, гений. Это,
по-моему, у нас
гений
до сих пор, как это, не оставшийся недосягаемым. Вот. И потом не будем забывать, все-таки любое художественное произведение, оно должно быть вообще-то художественным произведением. Да, это не историческая хроника. Вот. Но, кстати, я не случайно сейчас об этой теме заговорил вообще. Дело в том, что как раз, кто бы вы думали, выступил и был приглашен на исторического консультанта в «Войну и мир» Бондарчука.
И кто же?
Правильно. Ну, конечно, наш герой. Вот. Кстати, там, там же 8 лет почти продолжались съемки. Но вот как раз, ну, то есть фильм же решили выпустить к... Кстати, успели, отдадим должное, к юбилею уже написания публикации «Войны и мира», то есть в 1968 раз. Так вот, готовились заранее, вот, 8 почти лет, вот как раз Владислав Михайлович принимал участие, причем очень интересно, он принимал участие в том числе в полевых съемках даже. То есть
вот
это
вот
не...
в тех больших,
да, да,
батальных сценах.
То есть это далеко, не, только вот такая консультация, да, там в кабинете и по переписке. Хотя по переписке, конечно, тоже была и не прекращалась, и там к нему там обращались постоянно. Ну, честно признаться, по мне, ну что «Война и мир»? Там, знаете как, какой роман, такой и фильм. То есть и роман, честно говоря... больше половины можно было не писать. И фильм, честно говоря, вот у меня оставил очень неприятное впечатление. Но я говорю, вот этот вот музей восковых фигур уже вот смотреть несколько часов как-то крайне нерадостно, в принципе. И что-то там явно с самой пленкой. Там уже никакая консультация бы не спасла. Я уж не знаю, как это все делаю, но видно, что с пленкой-то ужасно не повезло. Ну, с другой стороны, опять же, сценарий написал Лев Николаевич Толстой. Тут не надо быть гением, чтобы это, мне кажется, чтобы все это наснимать. Вот нужны деньги, желание, силы. Но, тем не менее, пригласили все-таки для этого фильма самого на тот момент блестящего консультанта, вот, по крайней мере, по исторической части. Вот. Может быть, поэтому, кстати, и в том числе поэтому, вообще-то, этот фильм действительно остался у нас, ну, как, по крайней мере, самым, давайте так, не то, я бы не сказал, что это шедевр кинематографа, нет, не дотягивает. Ну, масштабами, просто объемом, если только. А вот то, что самая серьезная экранизация «Войны и мир», ну, насколько это вот удалось, это, конечно, да. Ну, и все, наверное, знаете, что туда даже привлекалось, кстати, в том числе немножко, ну, как свидетель эпохи, еще жива была Анна Тимирева. Ну, которая была, как сейчас модно, да? Ну, скажем так, возлюбленная адмирала Колчака. Вот там где-то там, ну, я не знаю, я специально так
в эпизоде,
делал,
по-моему, там
же,
она есть.
Ну, ее где-то надо там отыскивать как-то очень мучительно. Ну, да, ее же даже, там даже
по-моему,
немножко засняли.
Сцена, где бал, вот, видимо.
Ну, опять
там,
же, я просто специально...
Среди
вот
дам.
Да-да-да, именно там, но я так просто специально не отыскивал как-то. Вот такие, да, так вот, раз уж заговорили о таких исторических персонах, вот мы, я как-то упоминал и про Василия Витальевича Шульгина, да, и про то, как его там осудили, он сидел во Владимирской тюрьме, так вот как раз Владислав-то Михайлович Глинка, он был свидетель, он был участником двух, по крайней мере, встреч с Шульгиным, вполне еще живым. Это вот 1970-1972 год. Вот, фотографии остались, воспоминания остались, ну, такие небольшие, неофициальные, скажем так. И вот как раз Шульгины в 1966 году снимали тот самый фильм. Там был фильм «Хроника», значит, ну, понятно, посвященный там последним дням монархии, отречению Николая II, и вот как раз там Шульгин, ему там, ну, порядка 80 лет уже, вот дает свои комментарии, как они принимали вместе с Гучковым отречение. Вот в марте 1917 года. Да, что еще такого интересного? Ну, давайте такие детали поговорим. Ну, во-первых, несколько адресов Владислава Михайловича Глинки в нашем городе известны. Это и адреса его родственников. Литейная часть — это дом на Кирочной улице, дом в Басковом переулке. Более известный адрес, такой самый долгий, это, опять же, здание бывшего Эрмитажного театра. Ну, вот как раз до начала 60-х годов там предоставили квартиры ряду сотрудников Эрмитажа. Вот Владислав Михайлович Глинка там, ну, две комнаты получил. Причем так хитро, значит, ну, ему там, в общем, позволили остаться даже вроде в процессе расселения, только пришлось переезжать со второго этажа на первый. Вот он написал там потом... Окна у него на зимнюю канавку выводили. Ну, честно говоря, довольно сыроватые помещения, мягко говоря. Ну, с другой стороны, хоть на работу не так далеко. Опять же, самый центр города. Я, кстати, с удивлением обратил внимание, что уж три жены было. Ну, понятно, для, да, как сказать, человека такого масштаба и вообще для... Ну, в хорошем смысле, да, таком серьезном. Кабинетного ученого, это, может, как бы не самое главное, не всегда даже, так сказать, в биографии самое интересное. Ну, по крайней мере, то, что знаем, то знаем. То есть первый раз женился аж, ну, молодым совсем студентом в 1926 году. Ну, к сожалению, здесь большая трагедия постигла, причем женился там у себя на малой родине, в Старой Руссе, причем еще даже не завершив курса. Но там вот тоже Глинка описал, такой печальная была история. То есть они, ну, кстати, почти как у Николая II. То есть сначала у них там были похороны одного из родственников, да, и через несколько дней вот их свадьба была назначена. Это, говорит, всегда очень нехорошая примета. Но вот, к сожалению, и на этот раз, да, видимо, такое... сработало, потому что его первая жена умерла всего лишь через несколько месяцев. Ну, ТИФ, очередная страшная эпидемия. Так что Лидия Ивановна Павлова совсем недолго. Вот, после чего, кстати, Глинка, ну, понятно, очень тяжело эту потерю переживал. Вернулся, собственно, обратно уже в Ленинград. Вот, погрузился на несколько лет в работу. Вот, вторая супруга, это 1931 год, так что он вдовел несколько лет. И брак был с Марианной Евгеньевной Таубе. Вот, работала она, кстати, в Кунсткамере, впоследствии книги. А, принимала участие, что интересно, в создании музея Ломоноса. Вот той экспозиции, которая до сих пор в Кунсткамере представлена. Вот, да, уехала в эвакуацию вот на несколько лет, там, с 42 по 45 во время блокады, вот. Ну, правда, потом, да, ну, бывает, да, так, отношения себя раньше или позже изживают, так что они в результате разъехались. Ну, и вот племянник Владислава Михайловича написал, что никогда не видел более цивилизованного, деликатного, интеллигентного развода. Ну, кстати, развод был... как они разъехались. То есть они развелись официально, но вообще-то фактически Глинка пригласил, предложил вот вчерашней жене, да, бывшей жене, ну, жить вместе под одной крышей, ну, просто потому что, да, как тоже был, ну, это все мы по Булгакову знаем, да, квартирный вопрос, он не только всех портит, но вообще-то для настоящих интеллигентных людей квартирный вопрос, особенно в то время, был большим кошмаром, вот. А она там, значит, сочеталась браком через несколько лет. Тоже, кстати, с одним из сотрудников Эрмитажа, он в библиотеке работал. Ну, человек уже был далеко не молодой, скончался там тоже через несколько месяцев после того, как они поженились. Но вот Марианна Евгеньевна вынуждена была вернуться, так сказать, и вот продолжать жить вместе с Глинкой. Правда, он несколько лет не, ну, не был женат вообще, да, ни на ком. Вот последний брак, это 1980 год. Да, давайте оценим высоту полета.
Ты ему сколько лет?
Ну, как... Угу. Ну, 77. Да.
Во дает, я так скажу одно.
Надо... Нет, надо хорошо говорить. Во дает, знай... Нет, не во дает, а знай наших. Я хорошо. Считаю, это очень... ну, по-своему эффектно. Кстати, между прочим, говорят, очень счастливой оказалась. Правда, продолжился, увы, недолго, как вот все самое приятное. Но в данном случае, по сути, снова, да, с коллегой, сотрудницей Эрмитажа Натальей Ивановной Никулиной. Вот, ну, да, там его всего через несколько лет уже не стало, но, тем не менее, вот, был. Ну, в конце концов, английский король Генрих VIII тоже, в общем-то, незадолго до смерти последний брак-то заключал с 35-летней вдовой, кстати, да, Катариной Парр. Вот, ну, она его пережила там. Кстати, тоже ненадолго, на пару лет. Вот, так что, я говорю, история всегда немножко повторяется, да, можно найти аналоги. Так, о чем еще хотелось сказать обязательно? Да, ну, конечно, о том, что в 1949 еще году, значит, Владислав Михайлович Глинка подготовил, значит, по договоренности с Арбелли, там, в кратчайшие сроки, особую книгу. Вот это было уже научное издание от лица Эрмитажа к юбилею Пушкина, значит, посвященную Александру Сергеевичу и его современникам, в том числе из военной галереи 12-го года. И вот как раз это, ну, скажем, такая первоначальная работа, первоначальная идея, значит, сопровождала Глинку до самых последних лет, и в результате вылилось создание, точнее, все его подготовительная работа вылилось создание огромного альбома, наверное, и вы его видели или держали, читали, я читал в свое время, «Военная галерея Зимнего дворца». Кстати, недавно в Эрмитаже вышло переиздание, вот, с новыми комментариями, естественно, там тоже, точнее,
то
тоже
есть можно
снова,
найти.
Да, тоже снова в очень хорошей, там, с очень хорошими иллюстрациями, да, на современном уровне. Такого альбомного характера. Но дело в том, что это, по сути, первое крупное сочинение, во-первых, посвященное истории создания самого интерьера, да, вот вся там биография Джорджа Доу приведена, там история замысла, история реставрации после пожара в 1837 году, и подобраны в биографии все генералы, ну, в общих чертах, конечно, там про кого-то поподробнее, про кого-то несколько строк, но все-таки это колоссальный труд, то есть все биографии генералов, которых мы видим, и даже тех, которых мы не видим, потому что, как известно, там несколько портретов всегда отсутствовали, ну, из-за того, что невозможно было, да, изобразить тех, кто уже физически не существует, да, и портреты их тоже не сохранились, вот, к моменту создания галереи. Вот. Владислав Михайлович, кстати, еще эту книгу застал. Потому что вышла, а была она выпущена в 1981 году. Вот. Не застал, к сожалению, своего, в общем, такого капитального, главного, ну и, по сути, второго, да, исторического труда. Хотя оставил в наследство, вот мы как-то говорили, да, про Льва Львовича Ракова, тоже замечательного специалиста и тоже сотрудника и человека, работающего в Эрмитаже, вот, который, ну, в некотором роде своим таким духовным завещанием, и не только духовным, да, оставил неопубликованную, да и незавершенную большую рукопись об истории русского военного, точнее, русского костюма, я говорил, и военного, и гражданского. Значит, вот Владислав Михайлович Глинка, поскольку увлекался всю жизнь, особенно там военной историей, да, вот так очень подробно, очень детально, видимо, и использовал так или иначе, или был знаком хотя бы с этим материалом. Кстати, с Раковым они приятельствовали, так что уж о работах друг друга знали точно. Вот, фактически он, по сути, завершит, ну, не всю вообще, а вот эту именно военную часть. То есть Глинка почти 20 лет работает над книгой, посвященной военному костюму и, ну, все-таки там даже по преимуществу гвардейскому, если так совсем точно. Значит, 18-го до начала 20 века, до 1917 года. Вот, правда, опять же, да, Глинка успеет довести до конца свою рукопись, к сожалению, уже изданной книги не увидит, потому что книга издавалась только в 1988 году. Но это вот такой своеобразный фонд Эрмитажа, это, естественно, золотой фонд вот наших, да, знатоков того поколения отдела истории русской культуры. Она, естественно, есть там и в библиотеке, отделы и в библиотеке Эрмитажа. И, опять же, для своего времени это такое настоящее подарочное, роскошное издание. Ну, опять же, на тот момент с прекрасными иллюстрациями. Да, это очень такой подробный, объемный текст. Ну, конечно, да, правда, книга больше она специалистов. Ну, или таких, знаете, очень-очень сильно увлеченных людей, рассчитано ее, в общем, не так легко читать, прямо скажу. Ну, во всяком случае, не так легко читать, как вот, например, да, вот такие исторические повести, а именно литературные произведения Глинки. Но, тем не менее, собран там огромный материал. Собран, обработан, вот, преподан, так что вот вроде не так много, не такое уж обильное, да, такое наследие Глинка оставил, да, письменное, но зато какие произведения, да, то есть каждый вот этот вот альбом, особенно для своего времени, ну, это труд, стоивший, в общем, целую жизнь. Ну, так оно, в общем-то, и получалось в его случае. Ну, вот еще, наверное, немножечко, хоть немножечко хотелось прокомментировать несколько, говорили про театр, вот хотелось немножечко хоть фильмы-то прокомментировать, в которых он принимал участие, уж больно интересный. Да, между прочим, ну, я самый известный назвал, да, но, между прочим, Глинка выступил историческим консультантом в фильме «Александр Попов». Рекомендую. Видимо, очень хороший фильм. Дело в том, что фрагменты этого фильма всегда показывают в мемориальном кабинете Попова в Кронштадте. Это вот тот самый. Так вот, Попова, догадайтесь, трех раз, кто там играет. Между прочим, очень похоже внешне. Вот
напомните, я пытаюсь вспомнить этот фильм.
Александр Невский его играет, ну, Николай Черкасов.
Ага.
Естественно, то есть он только что отыграл Невского и Грозного, вот Попов 46-го года.
Нам традиционщикам надо так, этот фильм пересматривать время от времени.
Так что сам Николай Черкасов.
Спасибо, что играет, напомнили.
Да вот все сам как-нибудь хочу. Ой, не вру, ошибся, не 46-го, 48-го. Ну, близко, да. Значит, был фильм про Белинского. Был фильм, кстати, и спектакль, и фильм «Тени», но это по Салтыкову-Щедрину. Фильм, первый вариант, про Ломоносова, это еще 50-е годы. Ну, вот как раз только что открыли выставку, да, был юбилей Академии наук, вот фильм делали. Фильм, да, к фильму «Отцы и дети», кстати, вот это, наверное, многие смотрели. Фильм «Шанель», это там, где Ролан Быков играет. Вот консультантом от истории выступил тоже Владислав Михайлович Глинка. То есть, грубо говоря, так сказать, откомментировал Гоголя самого. Ну, так, чтобы вот человек 20 века, да, мог наглядно себе все необходимое представить. Да, между прочим, «Дама с собачкой». всем нам хорошо известный.
Вот этот знаменитый фильм тоже.
Это
он.
Как раз «Консультант», да, уже по чеховской эпохе. Кстати, к вопросу о том, насколько широкий диапазон вот его, да, знаний и исторических знаний, интеллекта был. Так что он далеко не замыкался. Вот, да, у него был любимый период был, но, конечно, далеко не замыкался там вот на эту первую треть XIX века только. Так, ну и последние годы, да, собственно-то Владислав Михайлович по достижении возраста выходит на пенсию, но он на самом деле довольно часто и появлялся, и проводил время, ну, в Эрмитаже, в родном отделе, и постоянно, естественно, вот шла и переписка, и продолжал консультировать, и, так сказать, вообще люди к нему обращались, и Эрмитаж периодически, да, там обращался и привлекал. Вот, но последний год оказался это 1983, причем уехал он, видимо, да, и в санатории на операцию в Ялту, но вот из Ялты уже даже вернуться физически было не суждено, потому что, видимо, вскоре после операции скончался в феврале месяце, так что вот, но оставив добрую память, действительно. И, ну, такое, хоть и небольшое, но по-своему монументальное и просто довольно интересное литературное наследие, главное, которое доступно, с которым, в общем-то, можно до сих пор, да и, в общем, периодически бы и хотелось, и нужно так, ну, вообще, любящим историю, любящим нашу историю, нашего города познакомиться. Вот об этом сегодня хотелось сказать.
Ну, конечно, мы еще раз советуем всем почитать его воспоминания о блокаде. Вот я помню, начала читать, я не могла оторваться. Это таким слогом написано, великолепным. Это так интересно. Это слово даже интересно, наверное, здесь как-то прозвучит странно.
Скажем,
но
это потрясает.
Это
обычно,
потрясает, да. Это совершенно потрясает. И это труд. Мы будем продолжать серию подкастов проекта «Что слушали великие предки». К нам сюда приходит младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Мы рассказываем об очень интересных людях, о личностях, которые действительно много сделали и для России, и для Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. И у меня на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая, автор циклов Большого и Малого зала Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелес. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о Владиславе Михайловиче Глинке и о том, какая музыка теснее всего связана с основными направлениями работы в его жизни. Владислав Михайлович был почти ровесником 20 века, 903 год рождения. И, к счастью, он прожил длинную жизнь, многое успел, и успел несколько раз поменять и места работы, и в связи с этим служебные обязанности. Но красной нитью через его творчество, а его работу, иначе как творчеством, конечно, не назовешь, красной нитью проходила любовь ко всему, что связано с русской армией. И не только с армией, но и с русской историей в тех ее моментах, которые, опять-таки, связаны так или иначе с русской армией. Когда он работал в Музее революции, он занимался декабристами. Когда он работал в Эрмитаже и был главным хранителем отдела истории русской культуры, он занимался военной галереей Зимнего дворца. Он писал книги, причем это не только научные труды, но это и исторические романы, и повести. «Отечественная война 12-го года» и «Декабристы», «Пушкин» и «Военная галерея Зимнего дворца». Словом, так или иначе, русское офицерство, русское дворянство, русская армия. Ну, а для музыки, для музыканта здесь, конечно, раздолье тем, потому что, вы сами понимаете, 19 век в русской истории – это век расцвета музыки не только в творчестве замечательных композиторов, не только на сценах прекрасных театров, но и в быту. И не было образованного человека, который не мог бы накропать стишок в альбом или написать какой-нибудь вальс или мазурочку. Музыка звучала повсюду. Но мы остановимся на том, что связано с армией и с торжественными и военными событиями. А следовательно, в первую очередь нас будут интересовать марши. Все это началось с реорганизации армии. Все это началось в первые петербургские годы. Все это началось с того, что Петр I приказал из-за границы найти и привести в новую столицу не только всяких канатных, корабельных дел, мастеров, рудознатцев и прочих, но и музыкантов. Очаровательные сохранились депеши, которые слали ему те из его сотрудников, которых он посылал в Европу за специалистами. Один из них, Николаус фон Стаден, говорит о трубачах, что вот, Минхерц, как велишь, могу нанять двоих хороших или за ту же цену четырех похуже. Как распорядишься? Эти музыканты со своими невиданными тогда в России инструментами приезжали в Петербург. Из солдатских детей им предоставляли учеников, которых они учили. Они на свежем воздухе тренировались. А как же? В любую погоду, а полк должен следовать под полковую музыку. И вот на башне старого Адмиралтейства, еще до Захаровского, еще деревянного, на таком балконе, который опоясывал эту башню, выстраивались эти музыканты и в определенное время дня репетировали. Ну вот вы, наверное, слышали звуки настройки оркестра. А теперь представьте себе, что вместо изысканных виолончелей и идеально строящих валторн перед вами инструменты 18 века. Неловкие, не очень умелые музыканты. Когда все они разыгрываются по-своему, не слушая соседа, а пытаясь извлечь какие-то инструменты из своих непослушных гобоев, труб и прочих духовых инструментов. Но народ толпился вокруг, потому что интересно, потому что никогда не было. Так все начиналось. А потом не было гвардейского полка, у которого не было бы своего марша. Причем мы сейчас не можем сказать, кто сочинил тот или иной марш. А знаете почему? Потому что, поступив в распоряжение полка и признанный офицерами за марш именно их полка, он принадлежал уже полку. Имя композитора было совершенно неважно. Каждый полк на параде ли, в походе, шел под музыку своего марша. Вот о таких людях почти все, что можно было знать в свое время, знал Владислав Михайлович.